Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Если вы думаете, что сельское хозяйство – это скучно, то послушайте вот это. На Всемирном экономическом форуме в Давосе гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта призвал сделать сельское хозяйство сексуальным. В его понимании это заключается в том, чтобы крупные компании внедряли новые технологии для производства более экологичной продукции без повышения цен на рынке. Есть, конечно, такое ощущение, что господин Лагуарта просто привлек внимание к этой теме. А может, действительно он считает, что нужно, ну, как-то более экологично подходить к производству сельхозпродукции? Ну, давайте попробуем выяснить у эксперта. На связи со студией Елена Есина, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член экспертного совета при Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы России. Елена Александровна, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Знаете, но на самом деле тема-то сельского хозяйства, она более серьезная, чем, может быть, покажется на первый взгляд, исходя из этой фразы господина Лагуарта. Но, тем не менее, вот если мы говорим об экологичности сельского хозяйства, то как это связано с производством экологической продукции, то, что можно назвать, ну вот, нынешним производством. И в России, и во всем мире. Насколько экологичным является на сегодняшний день производство этой сельхозпродукции?
Ну, на самом деле в Давосе ничего нового сказано не было, и как вы правильно заметили, это было больше даже сделано для привлечения внимания. Если мы говорим о России, то у нас уже давно развивается как раз такое экологичное сельское хозяйство. Вот недавно был принят и закон, соответственно, который позволяет и дает ориентиры по развитию и так называемой сельхозпродукции, сырья с лучшими характеристиками. И планируется вот в России зеленого стандарта сельхозпродукции. Если же говорить о каких-то конкретных мероприятиях, то здесь в первую очередь необходимо внедрение ресурсосбережения, которая может именно с применением инновационных технологий и информационных технологий создавать и точно отслеживать использование всех ресурсов на предприятии. И вот...
Тут, наверное, прежде всего, да. Елена Александровна, тут, наверное, прежде всего речь идет о воде, да? Ну, вот если мы говорим о ресурсах, то почему-то считается одним, ну, не почему-то, а, наверное, это обоснованно, считается одним из самых ценных ресурсов в сельхозпроизводстве – это вода.
Ну, вода – это безусловно. Но, кроме этого, это, например, расчет точного количества семян, удобрений, топливо для техники – это же тоже ресурсы.
Конечно.
И поэтому, чем лучше будет планироваться порядок обработки полей, тем будет уменьшаться количество используемых ресурсов. И вот на сегодняшний день, например, вводятся такие вещи, как электронная карта полей. Это такое программное обеспечение, которое позволяет с высочайшей точностью иметь представление по качеству почвы, по химическим характеристикам, что позволяет именно не только спрогнозировать покупку определенного количества конкретных удобрений, но и вносить их очень точно. Соответственно, тогда в почву у нас будет попадать необходимое количество именно удобрений, которые необходимы растениям, но не будет вреда для человека. То есть не будет поступления больше того количества, которое необходимо для данного участка или для данного поля.
Ну вот... Я знаю, что просто как ученый вы посвятили, ну, немало лет и исследований тому, что вообще связано с проблемами питьевой воды и проблемами воды, использования воды в сельском хозяйстве. И раз уж мы об этом заговорили и вот сейчас затронули эту тему, то можно ли, например, с учетом, ну, достаточно быстро растущего дефицита воды, сделать сельское хозяйство экономным, экологичным и... Ну, максимально безвредным. Насколько это возможно?
Ну, на сегодняшний день внедряются так называемые технологии оборотного использования водоснабжения там, где это можно. Это первое. А второе, здесь опять же в помощь идут компьютерные программы, которые позволяют опять же минимизировать количество воды, которое необходимо там для сельхозпроизводства или для животноводства. Потому что на самом деле зачастую идет нерациональное использование воды, а вот с учетом новых технологий степени очистки можно, что называется, закольцевать и использовать воду именно вот, хотя там животноводство. Мы сейчас не говорим там о той воде, что у нас безвозвратные потери, которые идут на животных. А то количество воды, которое используется именно для производства, его можно вот использовать с учетом вот этих самых технологий оборотного водоснабжения.
В России очень часто поднимается вопрос и говорят о том, ну, точнее, не в России поднимается вопрос, а за ее пределами по отношению к России, что здесь, в принципе, сложно развивать сельское хозяйство, потому что достаточно большие территории, где холодно, где вообще невозможно этим заниматься, начиная там от средней полосы России и далее на восток, и это проблема, и так далее, и тому подобное. Но Россия своим примером, вот даже примером 22-го года, с учетом урожая, который мы собрали, показывает обратные результаты. Но можно ли, чтобы это был устойчивый рост? И что для этого нужно? Вот как вам представляется?
Я с вами соглашусь в том, что в России очень большие есть ресурсы, интеллектуальные в том числе, которые позволяют именно поставить сельское хозяйство на совершенно новый уровень. Очень интересные есть проекты, которые уже внедрились в Вологодской области. Вот урожай прошлого года подтвердил возможность такого развития. Например, вот в 2019 году частные инвестиции именно в зеленые аграрные стартапы составили около 2 миллиардов долларов. Uh-huh. Поэтому сейчас идет подход именно вот на производство чистой продукции даже в тех районах, которые относятся к районам такого критического земледелия. Потому что, например, Вологодская область – это никак не черноземная область России. Но, тем не менее, с учетом даже вот опыта, так скажем, наших предков, ведь у нас сельское хозяйство, оно развивалось практически чуть ли не в арктической зоне. Но использовали и именно те сорта, которые были районированы, и агротехнику, которая позволяла выращивать хорошие урожаи именно с учетом климатических особенностей данного региона. Вот эта вот хорошо забытая старая сейчас вот вновь стала применяться. И вот это позволяет именно производить сельхозпродукцию в достаточно таком хорошем темпе развивать те регионы, которые относятся к рискованному земледелию.
В подтверждение того, о чем вы говорите, Елена Александровна, когда довольно активно обсуждался закон о виноделии в России, да, которые уже вот приняли этот закон, но говорили о том, что может быть и развитие виноградарства и виноделия на Дальнем Востоке. Да, если посмотреть по широтам, да, то это как раз широты, которые могут подходить, да, для отдельных сортов винограда, да, но там возможно, да, и там развивать виноделие. То есть возможности есть, но тут, знаете, возникают вопросы и у наших слушателей. Пишут нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11, я напомню номер. Насколько вообще дорого обходится экологичность сельского хозяйства, спрашивает Мария. И вообще это возможно только для крупных компаний, которые могут себе позволить, или, в принципе, и небольшие фермерские тоже?
На самом деле, естественно, на первом этапе вложения, они достаточно серьезные. Но в зависимости от, опять же, объема производства, вот ими экологичными такими технологиями могут пользоваться и крупные хозяйства, и маленькие фермерские. Вот, и если мы говорим именно о производстве вот экологической, так называемой, чистой продукции, то здесь все-таки больше следует внимание уделять именно автоматизации и, вот как я сказала, внедрение вот IT-технологий вот, для ресурсосбережения. Даже маленькое фермерское хозяйство, оно совершенно спокойно может сделать себе и электронный паспорт своего хозяйства. И, допустим, наличие собственной метеостанции позволит точно прогнозировать погоду и, соответственно, прогнозировать те мероприятия, которые позволят вырастить хороший урожай с учетом климатических особенностей и минимизировать внесение тех же удобрений. Ну и плюс использовать максимально органические удобрения, которые можно производить, допустим, в тех же фермерских хозяйствах из отходов сельхозпродукции.
Я уже, может быть, в завершении нашей беседы, Елена Александровна, задам, может, несколько необычный вопрос, но хочется с вами немножко так вот порассуждать, поразмыслить. Где-то примерно еще, наверное, году в 2007-2008 я впервые увидел фермера, и тогда меня это просто поразило. Я увидел фермера с ноутбуком, у которого все просчитано, который очень четко разбирается там, в таблицах, в том, что нужно делать. У него современная техника, он покупал ее в лизинг, он очень четко просчитывал финансовый план. То есть это был, знаете, как в моем понимании фермер — это такой некий человек на тракторе, в кирзовых сапогах, вокруг много грязи. Тут я увидел совершенно иной подход. И сейчас таких фермеров все больше и больше. Но, к сожалению, до сих пор вот имидж вокруг вообще фермерства, сельского хозяйства, он еще такой не сложился, что это очень прибыльно, что это интересно, что этим можно заниматься с применением тех самых современных IT-технологий, о которых вы говорите. Как повышать этот имидж? Что нужно делать? Можно ли это сделать сейчас достаточно быстро?
На самом деле это сделать можно, и я думаю, что следует начать это с внесения изменений в федеральный образовательный стандарт для сельхозуниверситетов. И именно сельхозуниверситеты здесь должны стать таким флагманом и по именно продвижению вот этих профессий, по их пиару, и в том числе учить именно работать вот с новыми технологиями. Потому что на самом деле очень мало информации, ну практически ее нет, вот, о привлекательности этой профессии. И когда молодежь смотрит, куда ему пойти, то, как вы правильно заметили, образ такого тракториста, он выходит на первый план. А когда он увидит, что это человек, который с ноутбуком, который решает стратегические, тактические задачи на своих полях с применением современных технологий, даже, я бы сказала, можно с применением технологий виртуальной дополненной реальности, то и молодежь пойдет работать больше, и, соответственно, будет больше внедрения вот этих самых IT-технологий, которые помогут добиться эффективного ресурсосбережения.
То есть более прогнозируемым может быть результат, а значит, более интересным. И тут уже включаются такие, да, бизнес-нотки.
Совершенно верно.
Спасибо вам большое, Елена Александровна. Напоминаю, Елена Есина, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член экспертного совета при Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Российской Федерации. Мы продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, говоря об имидже, да, вот фермера и фермерского хозяйства, и вообще этой деятельности, нужно, наверное, спросить у человека, который своим ежедневным трудом, наверное, даже ежечасным, может, ежеминутным, этот самый имидж создает и погружен на все 100, а может быть, там и 200% в эту деятельность. На связи со студией владелец сыроварни Истринского района Подмосковья, фермер Олег Сирота. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
Олег, ну хорошо, давайте вот мы сейчас с экспертом поговорили, с человеком, который много лет изучал и изучает и продолжает изучать вообще глобальное сельское хозяйство в России, а вы на локальном уровне, вот для вас фермерство это что? Это уже образ жизни, бизнес, смысл жизни?
Ну подождите, ну давайте так, фермерство это бизнес, и фермер это предприниматель, и у нас даже не то, что вот вы рассказывали, что у нас есть там образ фермеров в сапогах по поясу навозиков, ну, на самом деле это меньшинство уже достаточно давно. И смотрите, знаете, мы вчера вот разбирали, в Минсельхозе была Российская Федерация, и мы разбирали вопрос, крайне болезненный для многих фермеров, потому что есть запрет на полеты беспилотников. Мы давно уже беспилотники поля обрабатываем. Я просто хотел вас вернуть в реальность, вот рассказать, какая она. То есть у нас, вот если вы смотрели ролик, помните, был такой «Русские фермеры покоряют Марс», где там дроны летают, роботы работают. И все такие, вау, какой... Посмотрели же ролик, наверное?
Да.
Вот. И многие радиослушатели смотрели. И многие думают, что это такое какое-то фантастическое будущее. Но на самом деле это реальность. На компании «Росремаш» беспилотников я убирал еще, наверное, лет 7 назад. А сейчас «Кировец», вот с завода, они... Почти все идут уже с беспилотниками, и государство субсидирует покупку беспилотника для сельхозтехники. Если, например, в мире автомобилей только тестируется, что может быть, там, наверное, они выйдут на дороге, то сельхозтехника уже работает. Подруливание, беспилотники, автоматизация, там, роботы. У меня сырные роботы в хранилище работают. Прям они такие огромные сырные роботы, которые... Труд сыры переворачивают, перекладывают их, упаковывают.
Как звучит прекрасно, сырные роботы.
Единственное, я сейчас вот жду, не дождусь, когда очереди. Потому что я очередь на доильного робота российского производства, потому что я, честно говоря, устал вставать на дойку, устал искать доярок. И вот когда вот с этой сыр развяжемся, вообще будет хорошо. И этих роботов уже делают в нашей стране, в Нижнем Новгороде. Причем, кстати, забавная ситуация. До СВО у них было 20 заказов в год, сейчас 200. 200 заказов за год. И там очередь еще поди там разберись, там, чтобы тебе уговори, чтобы тебе быстрее сделали. Поэтому у меня вчера вот линию мы установили от российского, ну, белорусского производства, братья белорусы, наш член союза, наше государство. Мы поставили линию, она полностью автоматизирована. То есть ты засыпал там, ну, залил молоко, засыпал закваску.
Слушай, Олег, ну сейчас кто-то скажет, да, это прекрасно, это здорово, но сокращаются же тогда рабочие места, да? То есть получается роботы, вкалывают роботы, а не человек. Получается так?
Ну, где-то сокращаются, где-то увеличиваются. У нас, смотри, сократились рабочие места по тем, кто сыры там перекладывал с полки на полку, но это тупой механический труд. А увеличились рабочие места для робототехников. Ну и на самом деле, смотрите, знаете, у меня был один раз такой диалог, очень-очень интересный. Я спорил с Германом Оскаровичем Грефом, я учился на «Лидерах России», и я убеждал его, что сейчас мы заплатим хорошие зарплаты, построим общежитие, и молодежь пойдет к нам работать. Он мне возражал, говорил, ничего подобного. У тебя молодежи не будет, пока у тебя не будет роботов, айпадов, то есть, ну, то, чего планшетов, то, чего ребята привыкли уже. То, что для них стало реальностью. Они не пойдут тебя убирать навоз лопатой. И это действительно так. Мы не можем найти нормальных доярок, нормальных скотников за хорошие деньги. Вот я сейчас скажу, что у нас там доярка получает там 55 тысяч скотник. И вы думаете, ко мне очередь придет? Не придет. Реально, даже с предоставлением чужих не придет. И если придут, то там совсем уж какие-то маргинальные личности. То есть, ну, прям очень тяжело. То есть, там мы прям бережем, все пылинки сдуваем. И не идет молодежи, нет на этих должностях. Поэтому там выход только автоматизация. У любого фермера позвоните, у любого проблемы с кадрами. И проблема здесь не в зарплате. Просто молодежь не идет.
Ну и как же тогда развивать вот в этих условиях фермерское хозяйство?
Ну, четвертая промышленная революция, автоматизация, удешевление процессов. Просто сейчас, смотрите, какая ситуация. Если раньше там один трактор, ну, для того, чтобы спахать там, территорию колхоза, нужно было 20 тракторов, да, сейчас 2 или 3. Ну, территория бывшего советского колхоза. То есть совершенно другая техника, совершенно другой уклад. Это, как помните, был переход от лошади к трактору. И действительно, он изменил и деревню, и ландшафт вообще страны, как бы, и появились города крупные, и пошло укрупнение деревень. И сейчас вот такой же процесс идет, и это не остановить. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но это уже реальность. И фермерство современное – это бизнес. То есть у нас действительно и там и метеостанции ставятся, и автоматизация, и ты при прибыли хорошо считаешь, уже знаешь, что у тебя там изменился показатель, там ты забил в программе, вот как компьютерная игра у тебя поменялся. То есть это все вот можно посчитать.
Слушайте, как здорово вы рассказываете. Для тех, кто вот хочет... Я просто знаю несколько человек, которые, ну, вообще полностью поменяли свою жизнь, уйдя... Ну, во-первых, уехав из города, уйдя с каких-то там офисов, да, с престижной работы в банке, они вложили деньги, занялись сельским хозяйством, счастливы безмерно. Но тут возникает еще вопрос, который я хочу вам задать, потому что, ну, у вас конкретное производство, а мы вот от такой глобальной темы хочется вот именно о конкретике. Это зеленое производство. Насколько оно сегодня развито? И можно ли сказать, что фермерские продукты в России могут быть идеальные, ну, не, хорошо, не идеальные, но хотя бы просто экологически чистыми?
Ну, эта тема тяжелая, потому что, на самом деле, у нас только зарождается органическая сертификация, был принят закон, начали разрабатывать там выдачу этих сертификатов. Оно дело немножко тормознулось во время СВО. И, ну, в целом, ну, я могу сказать, какую историю рассказать. Что, вот, например, в сыре. Чем меньше производитель сыра, тем он будет качественнее и вкуснее. И с этим ничего не сделать. Если Олег Сирота будет перерабатывать 300 тонн молока, даже оно будет качественное, натуральное все, то просто из-за масштаба производства сыр будет немножко менее вкусный. И с этим я ничего не сделаю. Действительно, это факт. И все чемпионаты мира по сырам выигрывают сыровары с маленьких сыроварен. И это, наверное, справедливо, потому что те, которые варят чуть больше, чем кастрюля, именно микробизнес выигрывает всегда. И здесь то же самое применимо и к другим продуктам. Ну, например, курица с огромной фермы в миллионы голов и курица с фермерского хозяйства, где она послась на вольном выпуске, это совершенно два разных продукта, которые даже нельзя сравнивать. Они совершенно разные и по цене, и по вкусовым качествам. Я уж не говорю про органику там, и сохранение экологичности окружающей среды. То есть там это вообще по-другому все. И действительно, мы к этому идем. Просто ну, не так быстро, как хотелось бы. И есть фермеры, которые соблюдают стандарт, есть тот, кто к нему движется. Есть ну, те, кто маскируется под фермер.
Но условия для этого есть, Олег, я так понимаю, да?
Ну, условия, безусловно, есть, как бы, потому что у нас есть рынок сбыта. У нас, кстати, благодаря ситуации, продлению санкций ежегодно, у нас внутренний рынок для нас закрыт от конкурентов. И мы в нем развиваемся активно. То есть конкурируем только между собой. И это очень здорово, что у нас такая возможность есть.
Вот эта внутренняя конкуренция, закрытие рынка, да и, собственно, такие антисанкции, которые ну, уже были оформлены в постановление правительства еще в 2015 году, когда началась такая активнейшая поддержка сельского... В 2014 году, когда началась активная поддержка сельского хозяйства. В перспективе, как вам кажется, к чему приведут? И как мы, как вы видите, у нас буквально полторы минутки, развитие вот фермерства в России ближе годы.
Вот смотрите, у нас есть перепроизводство уже по ряду продукции, и в нее уже заходить ну, трудно и сложно. Там производство курицы, свинины, как бы такие занятые ниши в массовом сегменте. Есть ниши, которые ну, они не очень прибыльные, и там очень легко разориться, там, типа производство молока на маленьком хозяйстве. Но есть ниши, в которых можно прекрасно развиваться. Яблоки, грибы, вино, виноград. Вот сейчас темы просто выстреливают. У ребят, я знаю, по 300-400% рентабельности. Это реальность сегодняшнего дня в сельском хозяйстве России. Если, друзья, если вы меня слышите, если не верите, проверьте. Займитесь сельским хозяйством. В России реально получить землю, реально запускать проект, реально можно развивать. Таких, как я, десятки тысяч. Я такой не один.
Это здорово, да. И вот вы такие ниши интересные назвали, как, например, грибы там или еще какие-то другие. Я вот...
Яблоки?
Да, ну, яблоки-то понятно.
Тема номер один – яблоки. У нас нехватка яблок на 40%, наверное. Ягоды. Я знаю, товарищ на смородине, ну, прям, ну, стал миллионером на смородине, представляете?
Ну, почему бы и нет? На смородине стать миллионером. Слушайте, это здорово. Этому можно сначала, целую отдельную программу посвятить,
да,
Олег.
Он сначала долго мучился с коровами, у меня было там 40 коров, вот, и чуть-чуть зерна. А потом как бы, он решил заняться смородиной, как бы, и у него вот поперло.
Слушайте, ну здорово. Спасибо большое, Олег. Вынуждены беседу завершать. Владелец сыроварни Истринского района Подмосковья, фермер Олег Сирота.